Подводим итоги информационного дня. В студии радио «Спутник» Дарья Чередник и Никита Воронков. Приветствую.
Приветствую, всем здравствуйте.
Ну что, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вполне доволен тем, как проходит первый этап смягчения ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией. Он считает, что область уже готова переходить ко второму этапу. В ходе него могут открыться некоторые объекты сферы услуг, ателье, химчистки, рестораны, кафе и столь долгожданные парикмахерские. За 2 месяца волосы уже отросли, и привести себя в порядок мечтают, конечно, не только женщины, но и многие мужчины. Хотя мужчинам в этом плане не всем, конечно, но все-таки полегче. Есть мужчины, которые вполне справляются со своей стрижкой дома с помощью специальной бритвы и насадки. Разумеется, откроются все эти заведения, скажем так, с соблюдением необходимых требований. То есть, соответственно, это расстояние между клиентами не менее 1,5 метра, то те же кафешки и ресторанчики сильно сократят количество посадочных мест, обязательное ношение масок, перчаток, в общем, все, вот это все пока никто не отменяет.
В Роспотребнадзоре заявили, что основания переходить к первому этапу снятия ограничений сегодня или завтра имеют 44 из 85 регионов России. Вот такая последняя информация. Что касается статистики именно по выявленным случаям, то за прошедшие сутки таковых 8599, и почти половина приходится на бессимптомных больных. Общее число инфицированных в стране таким образом достигло цифры в 344 481. За сутки скончались 153 человека. А всего от коронавируса в России умер 2541 человек.
Ну, считается, что Россия сейчас так на таком довольно серьезном, надежном плато находится, и уже появилась такая вот сегодня тенденция к снижению. Вчера было больше 9 тысяч выявленных, сегодня чуть больше, чем 8,5. Насколько я понимаю, это самая маленькая цифра за последние там 3 дня, самое маленькое количество. Но при этом в Москве и Московской области пик уже точно пройден, а вот регионы немножечко отстают, приблизительно где-то на 2 недели, поэтому кто-то из них уже сейчас находится на пике, кто-то к пику придет вот в ближайшее время, но в целом ситуация достаточно обнадеживающая.
Что касается...
Да, Никит, что ты хотел сказать?
Да, я продолжу с вашего позволения. Что касается вот выдвигаемых Роспотребнадзором требований на первом этапе смягчения мер, ну, это касается там объектов малого бизнеса, которые ты перечисляла, такие как ателье, парикмахерские,
да,
салоны красоты, да, и прочее, то... Они достаточно жесткие, и многими представителями бизнеса критикуются. То есть, например, та же парикмахерская, она подразумевает какой-никакой контакт. Понятно, что можно там облачиться в противочумный костюм, но тем не менее, ты не можешь, как Эдвард, руки-ножницы там стричь на расстоянии 2 метра. Ну, я утрирую, конечно, но тем не менее. Максимум, наверное, можно педикюр делать на расстоянии 1,5 метра в зависимости от роста клиента, да, и длины ног.
Ну, еще и рук мастера.
Еще и рук мастера, да.
Да, ты прав. Вот в этой процедуре как раз-таки можно выдержать вот эту вот 1,5-метровую дистанцию.
Да, еще поделюсь удивительным наблюдением. В социальных сетях натолкнулся на рекламу. Ну, видимо, люди предприимчивые запустили эту рекламу. Парикмахер выезжает на дом. Ну, как это сейчас называется, барбер. барбер на дом. Так вот, но самое смешное то, что они использовали, видимо, стандартную фотографию там, или афишу, да, которую используют в обычное время, и не удосужились даже сделать новую фотографию, а просто наложили в фотошопе поверх этого барбера маску ему на лицо.
Сэкономили. Хотя бы на телефон бы сфотографировали. Что ж, у них ни одного человека, что ли, не было под рукой, кому можно маску надеть.
Не знаю, насколько это востребовано вообще сейчас у населения, потому что, когда видишь такую рекламу, да, с маской прифотошопленной, ты думаешь, а не приедет ли к тебе такой, да? А где ваша маска? Сейчас я прифотошопил себе.
Это с одной стороны. С другой стороны, ну, не знаю, народ, люди сейчас стали во многом очень осторожными. И пускать к себе вот в маленький вот этот вот мирок, в котором мы прожили 2 месяца, да, в этой самой изоляции, где мы точно знаем, что вот есть мама, папа, там двое-трое детей, неважно, да, я сейчас утрированно так вот картинку рисую. Вот они 2 месяца прожили вот в этой изоляции, они точно знают, что никто из них не болен. Вот пусти человека извне, а справка у него есть? У этого барбера.
Да,
и насколько
это
она настоящая?
Проблема.
И когда он последний раз сдавал этот тест? А он вот будет кататься туда-сюда. Вот он заедет к кому-то из бессимптомных, а потом приедет к кому-то здоровому. И здравствуйте, и вот вам еще одна семья бессимптомных. Ну, не знаю, насколько востребована действительно такая услуга, но...
Но это вообще полулегальная деятельность. Я, насколько знаю, курсировала вообще по Москве в микроавтобусе или в фургончике, в таком как бы мобильный салон красоты, но вроде как он уже больше не курсирует по Москве, ну, потому что, ну, это нарушает все нормы,
конечно,
и правила.
Конечно, это все, это полностью нарушает нормы и правила. Ну вот, кстати, доктор Мясников, который занимается плотно вот истории курирует всю вот эту эпидемиологическую ситуацию, обстановку, он считает, что мы неправильно считаем количество заболевших, больных в принципе. Потому что он считает, что считать надо тех, кто действительно сейчас болен. То есть статистика должна быть за последние 2 недели. Вот их можно называть заболевшими. А тех, кто до уже вылечился и уже как бы не страдает такими проблемами и не является там переносчиками, то их из этой статистики нужно убирать. Но вообще, в принципе, все эти статистики – это дело особенное, и полную картину мы увидим, скорее всего, только после окончания этой эпидемии и даже через какое-то время, когда все это будет полностью подсчитано, считает эксперт по биобезопасности, ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов.
Все эти эпидемиологические подсчеты, они, как правило, требуют потом, когда эпидемия кончится, пересчетов, чтобы мы все-таки поняли, что же было на самом деле. Потому что слишком много неопределенностей. Качество тест-систем, принципы, по которым выбирают людей для тестирования, скорость, с которой выявляется инфицированность у людей, количество бессимптомных носителей, которые тоже разнится в зависимости от страны и от региона. В общем и целом мы сейчас, как и вообще во всей теме коронавируса, немножечко плывем. И стоит дождаться окончания эпидемии, тогда мы будем очень сильно и тщательно разбираться.
Ну вот такое мнение мы услышали, и действительно, я думаю, что не стоит сейчас уже, когда подсчеты, да, сформировались, менять модель, потому что мы все окончательно запутаемся. Мы сейчас-то уже не до конца, да, понимаем, что где. Ну, я имею в виду обывателей, понятно,
ну, знаешь,
что там специалисты ориентируются.
Знаешь, здесь можно, может быть, внести такую корректировку в озвучивание статистики, что всего заболевших там по стране на данный момент 344 480 случаев выявлено, а из них болеют на данный момент, там, я не знаю, 30 тысяч, там, ну, и так утрированно, да, сейчас я не могу сказать, какие точные цифры.
Но мы же примерно то же самое говорим, сообщая, сколько выздоровело.
Тут есть еще немножко...
Вычитание.
Тут, знаешь, есть немножко разница, выздоровели или болеют, потому что не сразу снимают с учета. Человек после выписки из больницы еще в течение 2 недель, то есть вот он там переболел, да, выписался, но это я просто знаю, у меня знакомый выписался, и он еще 2 недели продолжает оставаться, числиться как человек болеющий и остается под контролем врачей, но уже сидя дома. Поэтому вот этот вот 2-недельный период после, в общем-то, выздоровления, человек вроде как здоров, но в это же время он не числится среди выздоровевших. Вот в чем лукавость этой статистики еще.
Теперь понятно. Тем временем я предлагаю нам с коронавирусом пока прерваться и через паузу к другим новостям обратиться.
Радио «Спутник».
Антон Алиханов, губернатор Калининградской области, поиронизировал в ответ на заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, который, напомню, назвал российскую военную инфраструктуру в этом регионе кинжалом в сердце Европы. Алиханов предположил, что советника расстроило введение Калининградом электронных виз, зачем последовал прям реальный наплыв туристов из Польши и Германии. Но американцев среди них не было. Может быть, предполагает господин Алиханов, господин О'Брайен таким образом намекает, что электронные визы можно было бы ввести и для американских туристов. А еще губернатора Калининградской области становится грустно от неподготовленности американских советников, которые называют область закрытой военной базой.
Да уж, наверняка тогда бы Калининград не принимал матчи чемпионата мира.
И не принимал бы туристов,
по футболу.
И не облегчал бы въезд для туристов, потому что вот это окончание волокиты бумажной и введение электронных виз действительно очень многие европейские туристы восприняли с энтузиазмом. И, ну, я не знаю, может быть, там, конечно, не тотальный наплыв, но увеличение европейских туристов в Калининград было весьма значительное. Я напомню, что там еще со времен прусских королей основано несколько курортов, которые до сих пор сохранены в первозданном виде. И даже сами немцы говорят, что если вы хотите увидеть немецкую архитектуру середины 19 века, вот в том виде, в каком она была, езжайте в Калининградскую область. Потому что у нас это вот все как бы перестроилось, переделалось. А там как было, так и осталось.
Кстати, возвращаясь к господину О'Брайену, также разоблачили и ту часть его интервью, в которой он обвиняет Россию в том, что она не дает облетать Калининградскую область в рамках договора по открытому небу. В российских госструктурах напомнили советнику, что вообще-то российские власти впервые после нескольких лет безрезультатных споров пошли США навстречу по одной из их основных претензий. Претензия состояла в введении лимита в 500 километров в отношении полетов над этим регионом. Лимит для инспекции этого региона Россия ввела после того, как ряд западных стран, в частности Польша, значительную часть разрешенной дальности полета использовали именно для наблюдения за Калининградской областью.
В общем, складывается впечатление, что вот в этом всем своим вот этим интервью советник О'Брайен просто пытался объяснить, почему именно США хотят выходят из договора о свободном небе, и делают это достаточно так коряво, я бы сказала, даже топорно. Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российской академии наук американист, политолог Константин Блохин прокомментировал нам вот эти новости.
Дело в том, что американская элита поэтапно
шаг за шагом наносит удары по стратегической стабильности. Да? В 2002 году это был выход США из договора по ПРО. В 2019 году это выход из договора по ракетам средней и меньшей дальности. На днях это как раз выход из Дона. И, скорее всего, к большому моему сожалению, хотя я очень надеюсь, что этот договор будет продлен, это в феврале 2021 года истекает срок СНВ-3.
Еще идейку подкину для Антона Алиханова, если ему захочется еще иронизировать на эту тему. Кинжал, да, как сказал Брайан,
в сердце Европы.
У нас же есть гиперзвуковой ракетный комплекс с таким названием. Может быть, Роберт О'Брайен либо же забыл об этом, либо не знал, либо просто это совпадение.
А может быть, он кинжал-то и имел в виду, что вот такая угроза. Может, он просто не о Калининграде вообще говорил. Шучу.
Ну, нет, он говорил о Калининграде, он же еще упоминал то, что там очень много вооружений сосредоточено, они направлены на Европу.
Ну да, то, что это закрытая военная база.
Да, на наших партнеров в Прибалтике. А, собственно, почему так происходит? А потому что, наверное, там тоже расширяется постоянно контингент НАТО. И России приходится контролировать эту ситуацию.
Я думаю, такие заявления господин О'Брайен делал, основываясь на риторике прибалтийских республик, а они постоянно кричат, что им страшно, что им со всех сторон угрожает Россия, что Россия их окружила. Дайте больше денег, дайте больше военных.
Может быть и так. После паузы к следующей новости.
Коронавирус. Без паники.
Вирус COVID-19 плохо выживает на нагретых поверхностях. Не зашторивайте окна. Дайте солнышку заглянуть в комнату. Температура выше 25 градусов убивает инфекцию. Будьте здоровы.
Ну что, опять зрада. В Киеве около 1000 радикалов отпраздновали годовщину вступления в должность президента Владимира Зеленского с очень своеобразно акциями протеста под названием «Стоп реваншизм». Сначала они оккупировали Майдан Незалежности, заводили друг друга громкими речами, ну, чтобы Зеленский уж наверняка их услышал. Позже отправились покричать возле его дома, прям ему в окошечке. На заборчик повесили плакат с критикой. В общем, веселятся.
И требуют прекратить политический курс Украины, который они называют сдачей национальных интересов, остановкой курса на членство в ЕС и НАТО и попустительством пророссийским силам, что бы это ни значило.
Странные выводы у националистов, с моей точки зрения, потому что как Украина придерживалась в последние 6 лет вот эту вот евроинтеграция, сближение с НАТО и вступление в НАТО последующее, так и продолжает вести. Если отвернуться от телевизора и не видеть, кто из украинских президентов выступает, то и не поймешь, Зеленский эта речь толкает или Петр Порошенко, потому что по содержанию они абсолютно идентичные. И где тут увидели какой-то реваншизм, где тут увидели какое-то отступление от курса, вообще становится большой-пребольшой загадкой. Скорее всего, это все просто такой, вот такие акции протеста, это намек Зеленскому, что надо заниматься благосостоянием не только заботиться благосостоянием не только своего окружения, но и не забивать окружение Порошенко. Ну и могут быть еще другие причины, считает политолог Максим Жаров.
Эта акция – это свидетельство недовольства деятельности Зеленского со стороны элит. Вот. И прежде всего это, естественно, конечно же, окружение Петра Порошенко, вот, который сейчас, в общем-то, завязан в этом скандале вот, с бумагами Байдена, с распечатками разговоров Порошенко с вице-президентом США. И, соответственно, я думаю, что для того, чтобы отвлечь внимание от этого скандала, для того, чтобы дать понять Зеленскому о том, что ему нужно учитывать интересы не только своей команды, своего окружения.
Ну, в отличие от вчерашней акции протеста возле дома, возле офиса Медведчука, оппозиционного политика, здесь, судя по всему, протестующие не жгли никакие фаеры, не бросали никакие петарды. В общем, полицейские, которые сопровождали всю эту акцию, никаких нарушений не зафиксировали и никого не задержали.
Но протестуют не только на Украине. Об этом мы расскажем после маленькой паузы.
Действительно, жарко сегодня в кавычках, конечно, жарко в плане протестов в Гонконге. Там недовольство вызвало то, что в повестку сессии Всекитайского собрания народных представителей внесена резолюция о подготовке законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, специальном административном районе КНР.
При разгоне полиция применила слезоточивый газ, водометы, чтобы демонстрантов разогнать после того, как они отказались разойтись. После того, как предупреждение получили от сотрудников правоохранительных органов, то, что эти собрания незаконны, то, что эти люди нарушают правила социального дистанцирования в условиях пандемии. Кстати говоря, вот в чем отличие, да, протестов 2020 от протестов 2019, всего было задержано 120 человек.
Директор института Хашимина, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Колотов прокомментировал, с чем может быть связан этот протест.
У меня такое ощущение, что, конечно, здесь есть манипулирование извне. Тем более, что западные СМИ освещают это определенным образом, в основном таким, чтобы создать репутацию демонстрантам, протестантам, тем более, что ни для кого не секрет, что Запад выступает против Пекина, и сейчас обостряются политические и экономические противоречия, в том числе и геополитические, с Китаем, прежде всего между США и Китаем. И, соответственно, для того, чтобы ослабить позиции Пекина на международной арене, надо стимулировать протестное настроение внутри Китая. Наиболее удобным является Гонконг.
И, конечно, последовал комментарий уже из Северной Америки. Уже нами упомянутый Роберт О'Брайен, советник президента США, заявил в интервью, что Вашингтон может ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью вот этого законопроекта о нацбезопасности захватит Гонконг. Это терминология О'Брайена. И напомнил он, что коммунистическая партия КНР обещала Великобритании в 1984 году, когда была подписана вот эта совместная декларация о том, что Гонконг сохранит свою автономию и свой стиль жизни до 2047 года. И вообще солидарность выражают США, еще и Австралия, Великобритания и страны ЕС. После паузы, которая будет очень маленькой, мы
очень
поговорим
короткой.
о больших деньгах.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Кому война, то есть кому кризис, а кому самое время увеличить капитал. За два месяца пандемии состояние 25 богатейших людей мира по версии Forbes увеличилось совокупно на 255 миллиардов. Где они могли заработать эти деньги, пояснил экономист Владимир Рожанковский.
Публичными акциями, с акциями, которые торгуются на бирже. Они все связаны. Поэтому вот как только индекс начинает расти, они сейчас растут, потому что ФРС занимается снова вертолетными деньгами. Ну и, соответственно, пропорционально этому растут их состояния. То есть здесь это уже не в первый раз. Эта ситуация повторяется, она постоянная. Эта ситуация повторяется, когда рынки падают. Forbes пишет статью о том, что состояние наиболее богатейших 20 миллиардеров мира там упало на 200 миллиардов долларов, предположим. А потом, когда рынки снова начинают расти, тот же самый Forbes снова пишет статью о том, что состояние 20 наиболее богатейших людей мира на 300 или там на 500 миллиардов выросло.
И вообще вот эти 25 богатейших людей мира, они владеют 16 процентами денег от всех миллиардеров. Больше всех за вот этот период сумел в своем состоянии прибавить основатель Facebook Марк Цукерберг 31 миллиард плюсом. В долларах, конечно же. Теперь 86,5 миллиардов измеряется его состояние. Занимает он четвертую строчку среди богатейших людей. Поднялся он на 3 позиции. Состояние главы Amazon Джеффа Безоса выросло почти на 30 миллиардов и стало почти 147 миллиардов. Он и так богатейший человек по версии Forbes, в общем-то, укрепил свои позиции. Основатель Microsoft Билл Гейтс разбогател на почти 12 миллиардов долларов. Его состояние тоже превышает 100 миллионов.
Миллиардов.
106 с половиной... Ой-ой-ой, да-да-да. Какие большие цифры. 106,5 миллиардов у него. В общем, да, когда говоришь о таких деньгах, уже, в общем-то...
Представить их сложно, поэтому проще выговорить все-таки миллионами. 106 миллионов долларов тоже сложновато представить, но, по крайней мере, как-то на ухо, что ли, ложится роднее.
Ну, физически точно сложновато, да. Это нужно обладать математическим мышлением, чтобы там вагоны распаковать. А вот в активах, наверное, вполне можно себе представить.
Спасибо большое, Никита. Напомню, в студии «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции России, итоги информационного дня подводили Дарья Чередник и Никита Воронков.
Спасибо.